Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял. Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Представление о вечной борьбе во Вселенной – это не новое учение. В большинстве культур и религий есть учения о борьбе добра и зла, и большинство из них соглашаются с тем, что эта борьба существует больше, чем даже наш мир. Но в Библии говорится, что это не просто борьба между добром и злом как таковыми. Это борьба между Богом и его врагом Сатаной, источником всякого зла и смерти. На самом деле, если мы получим откровение, мы увидим, что Бог в своей мудрости позволил этому архангелу восстать. Таким образом, Бог получил замечательную возможность явить свою мудрость через церковь, возглавив все в Христе. Именно это откровение показано в послании к Эфесянам. Это наша 10-я программа по этому посланию, и сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Мы продолжаем наше общение о возглавлении всего в Христе. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад, что мы можем посвятить столько времени этой теме возглавления всего в Христе и рассмотреть ее всесторонне. И сегодня, как вы уже сказали, мы рассмотрим его в контексте темы борьбы добра и зла. Эту тему можно назвать вечной темой в человеческой культуре и религии, но сегодня мы увидим ее в совершенно особом свете.
Дмитрий, в послании к Эфесянам представлено несколько иное понимание присутствия Божьего врага во Вселенной, особенно в свете того зла, которое он изливал на обитаемую землю. Конечно же, цель врага состоит в том, чтобы помешать Богу и Божьим людям осуществить Божью вечную волю, его замысел. Но фактически все, что враг делает, обращается против него и лишь дает Богу еще одну возможность – проявить свою силу и свою мудрость. Можно ведь так сказать?
Я бы сказал, можно, и на самом деле мы блаженны, если видим это. Многие люди, и верующие, и неверующие, если они, конечно, знакомы с библейским откровением о происхождении и падении сатаны, задают такой вопрос. Почему Бог, если Он всеведущий, допустил, чтобы сатана взбунтовался? Далее обычно следуют такие вопросы. Почему Бог позволил сатане искусить человека? Почему Бог не уберег человека от падения? Если Бог такой всесильный, откуда в мире столько зла? Почему повсюду невинные люди страдают? И так далее. Все это вопросы из сферы добра и зла. Они волновали и даже мучили мудрецов и философов всех времен и народов. И сегодня, как мы уже сказали, мы представим вам, дорогие радиослушатели, библейский ответ на этот вопрос. И, наверное, некоторым из вас будет нелегко принять его и согласиться с ним. И это понятно. Когда мы задаем все эти вопросы, мы не являемся посторонними объективными наблюдателями. Этот вселенский конфликт между Богом и сатаной напрямую затрагивает нас. Мы заинтересованная и, можно сказать, страдающая сторона. Мы не можем быть объективны. К тому же наше представление о справедливости растлено падением. Поэтому нам необходимо обновление разума, о котором говорится в 12 главе послания к римлянам. Это обновление происходит благодаря Слову Божьему. И я надеюсь, к концу нашей программы взгляд многих наших радиослушателей на эту проблему изменится и, по крайней мере, приблизится к взгляду Божьему. Пока что я добавлю лишь одну простую иллюстрацию. Предположим, вы отличный автомеханик. Но если ваша машина никогда не ломается, у вас нет возможности показать, насколько вы умелые. Вне всякого сомнения, без позволения Бога сатана никогда бы не смог взбунтоваться. Но поскольку Бог допустил это, у Бога появилась возможность явить свою мудрость. В конце концов, Бог одержит победу. Он справится со своим врагом, он спасет и освободит человечество и явит свою славу и бесконечную мудрость. Вся вселенная тогда наполнится хвалой. Но сейчас, пока мы живем в обстановке падения, бунта и хаоса, мы должны понимать, что у нас есть враг.
Да, у нас действительно есть враг. Бог, как мы видим, никогда не изберет зла сам. Но Он позволяет человеку, которому Он дал свободную волю, выбирать. И человек часто выбирает зло. Но у Бога есть замечательная способность превращать это зло в добро. Именно об этом говорится в послании к римлянам, 8 главе, 28 стихе. Мы уже много раз говорили об этом стихе. В этом стихе говорится о том, что все вместе работает нам на благо. Другими словами, что бы с нами ни происходило, в итоге это благо, добро для нас. Мы уже говорили об этом, когда изучали послание к римлянам, но сейчас, рассматривая послание к Ефесянам, мы видим его в новом свете, не так ли?
Я бы сказал, Оскар, что эти отрывки, безусловно, связаны. И я бы призвал вас обратить внимание на одно условие, которое присутствует и там, и там. В первой главе послания к Ефесянам говорится, что однажды Бог возглавит все, покончив со всяким хаосом и бунтом. Но начинает он с церкви. Первыми должны быть возглавлены мы с вами. Это то условие, которое я имею в виду. Тогда у Бога будет основание и возможность возглавить всю вселенную. В 8 главе послания к римлянам, в 28 стихе, говорится, «И мы знаем, что все вместе работает на благо». Это чудесное обещание. Мы бы, конечно, все хотели, чтобы все вместе работало нам на благо. Но далее Павел оговаривает одно условие. «Все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу». И далее, чтобы лишить нас всяких иллюзий относительно того, какое благо имеется в виду, он пишет, «Потому что тех, кого он предузнал, он и предопределил быть сообразованными с образом его сына, чтобы он был первородным среди многих братьев. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого он призвал, тех и оправдал. А кого он оправдал, тех и прославил». В этом Божья мудрость и в этом Божий путь. Любая наша ситуация может быть обращена в благо для нас, тех, кто любит Его. В смысле, она будет способствовать нашему преобразованию и сообразованию с образом Божьего первородного Сына.
Я бы сказал, это благая весть для каждого из нас. Но это по-прежнему не означает, что сегодня, в этом веке, у нас нет страданий и потерь. Но, как мы видим, все это временно. Это лишь итог зла, того порока, который мы переживаем в нашей жизни. Но Бог, как мы видим, через смерть и воскресение может сделать так, чтобы все эти ситуации в итоге выражали и возвеличивали Его. Вы прочитали отрывок из послания к римлянам, 8 главы, я тоже хотел бы прочитать еще один стих оттуда. Павел говорит, «Ибо все творение было подчинено суете, не по своей воле, а из-за того, кто подчинил его, в надежде, что и само творение будет освобождено от рабства тления в свободу славы детей Божьих». Мы видим, что когда человек принял в себя элемент смерти, элемент сатаны в свое существо, не только человек потерпел урон. Как говорится в этом стихе, пострадало все творение. И теперь все творение ожидает откровения Божьих сыновей. А теперь давайте послушаем Уитнес Ли, и затем мы продолжим наше общение.
Romans 8 tells us clearly that the whole creation today is under the bondage of corruption.
В 8 главе послания к римлянам очень ясно показано, что все творение сегодня находится в рабстве тления. Оно находится в суете, потому что фактор смерти распространился на все творение. Поэтому все творение начинает распадаться. Все живое, когда оно умирает, распадается. Вся Вселенная переживает распад. Может быть, вы скажете, что вам очень жаль, но Бог скажет: «Очень хорошо для меня». Бог скажет: «Вам жаль, но мне нет». Почему? Потому что без такой ситуации смерти, без такого распада, Божья мудрость никогда не сможет быть явлена. Сатана пришел, чтобы вложить себя как фактор смерти в центр Божьего творения, в человека, чтобы разрушить все творение. Как вы знаете, когда Бог хочет что-то сделать, сатана опережает его. Это принцип, раскрытый в Библии. Божье намерение состояло в том, чтобы вложить себя в человека. Другими словами, внедрить себя в человека. После сотворения человека Бог поместил человека перед деревом жизни. Это указывает на то, что Бог хотел, чтобы человек принимал Бога внутрь себя, чтобы Бог мог войти в человека. Сатана знал это. Бог никогда не торопится. Он никуда не спешит. Но сатана всегда торопится. Сатана вторгся в эту ситуацию. Прежде чем Бог вошел в человека, сатана ввел себя в человека. Все творение было отравлено фактором смерти сатаны. Теперь везде распад, потому что везде смерть.
Дмитрий, когда мы говорили о жизнеизучении бытия, мы говорили о двух деревьях во второй главе этой книги. И в тех программах Уитнес Ли говорил об этом же. Но теперь это слово звучит немного по-новому в свете Божьего вечного замысла. В самом начале нашей программы мы говорили о борьбе, которую большинство людей называет борьбой между добром и злом. На самом деле, это борьба между двумя личностями во Вселенной, между Богом и сатаной. Можно также сказать, что это борьба между жизнью и смертью. Божий враг торопится ввести элемент смерти в человека. Не могли бы вы пояснить это?
Это очень ясный и удивительный свет, который мы видим из Библии. У Бога есть вечный замысел. Вот если у нас с вами есть замысел, четко сформулированная цель и способ ее достижения, что мы делаем? Мы сразу беремся за его осуществление. Возникает вопрос, почему же Богу не взять, да и не осуществить сразу свой замысел, который он составил еще в вечности в прошлом, до сотворения мира? С какой целью он допустил сатанинский бунт? Ведь у него же были силы воспрепятствовать ему. Давайте сегодня в свете первой главы послания к Ефесянам ответим на эти вопросы так. Даже сатанинский бунт был подготовкой для осуществления Божьего замысла. Бог ничего не делает внезапно, торопливо, без соответствующей подготовки. Даже этот бунт был необходим для явления Божьей мудрости и силы в осуществлении его замысла. По этой причине Бог позволил сатане внедрить себя в центр Вселенной, то есть в человека, допустив тем самым появление огромной помехи осуществлению своего замысла. Бог позволил этому случиться, потому что он мудр, и потому что он знал, как решить эту проблему даже в вечности в прошлом. Сегодня мы не должны отчаиваться. Не бойтесь того зла, которое сегодня господствует в мире, потому что в этой обстановке может быть явлена Божья мудрость.
Да, Дмитрий, особенно в последнее время, как мы знаем, в связи с различными катастрофами и катаклизмами, все больше людей говорят о том, что зло, которое происходит, имеет какое-то положительное влияние. Благодаря трагедиям очень многие семьи были восстановлены, и, что более значимо, очень много людей повернулось к Христу и приняло Господа. Обычно, можно сказать, все эти проблемы сильнее всего ударяют по молодым людям. Почему? Да просто потому, что их надежды рушатся, а в жизни у них нет ничего твердого, прочного, что может провести их через трудности. Это также один из небольших примеров, которые показывают, что Бог работает скрытым образом, чтобы обратить людей к себе. Думаю, это должно воодушевить всех нас. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли, и мы продолжим говорить на ту же самую тему.
God came to work himself into man. And God came into man, not the original man. Man became...
Бог пришел, чтобы внедрить себя в человека. И Бог вошел не в изначально сотворенного человека. Человек стал плотью. Сатана вошел в человека, и Бог вошел в человека. Человек стал полем сражения между Богом и сатаной. Изначально Бог и сатана и Бог сражались во Вселенной. В конце концов, их полем сражения стал человек. Осознаете ли вы, что вы, маленький человек, и я, маленький человек, являемся полем битвы? Идет война. Что это за война? Это война между сатаной и Богом. Уверяю вас, что в нас, христианах, бушует война. Смерть ведет борьбу с жизнью, и жизнь побеждает, подчиняет, убивает, поглощает смерть. После того, как мы принимаем антибиотик, сразу же в нашем теле начинается борьба. Знаете ли вы, что Господь Иисус Христос – это лучший антибиотик? С того дня, когда мы приняли Его, началась война. День за днем лучший небесный антибиотик убивал и по-прежнему убивает все микробы. Мы приняли в себя смертельный яд, поэтому мы были разрушены. Но когда пришел Иисус, пришел жизненный фактор. Мы немного воскресли. В 37 главе книги пророка Иезекииля показаны разбросанные мертвые кости. Они были просто грудой костей. Но когда в эти мертвые кости вошло дыхание жизни, сначала они поднялись, а затем соединились друг с другом и стали телом. Это воскрешение и соединение и является возглавлением.
Дмитрий, это можно назвать другим уровнем понимания вселенской битвы, которую мы должны очень ясно видеть. Думаю, все мы должны осознать, что битва разворачивается внутри нас. Она идет не во Вселенной, где-то вовне нас. Она происходит внутри нас.
Да, Оскар, мы, люди, центр осуществления Божьего замысла. Бог сотворил нас, чтобы мы были Его выражением. Сатана вошел в нас при падении, чтобы помешать Богу исполнить свой замысел через нас. Но при возрождении в нас вошел сам Бог. Мы очень сложные люди теперь. В нашей плоти сатана в виде греха. В нашем духе Дух Божий. А находящаяся посередине душа, и в особенности наш разум, это фактически поле битвы между Богом и сатаной. Сатана очень упрямый. Он знает, что уже проиграл, что Христос в нас, как сказал Уитнес Ли, лучший антибиотик против его яда. Но он не желает капитулировать. Хотя война для него уже проиграна, он пытается одержать победу в мелких сражениях и оттянуть момент окончательного поражения. Тем не менее, даже сегодня мы можем смело провозгласить, что Христос – победитель, сатана уже повержен.
Да, это благая весть. И мне тут кажется, что пример, который привел Уитнес Ли из 37 главы книги пророка Иезекииля, очень хороший пример. Не могли бы вы немного пояснить его?
В 37 главе Иезекииль описывает такое видение. Он увидел долину, полную мертвых костей. Повсюду только сухие кости, которые лежат даже отдельно друг от друга. Эта картина изображает нас с вами до нашего спасения. Мы были как эти сухие кости. Но затем пришел Бог и вдохнул свою жизнь в эти кости. Они соединились вместе, обросли плотью и образовали тело. В итоге в эти тела был вдунут дух. Они ожили и образовали великое войско, сражающееся за Божьи интересы. Именно это Бог обретает и сегодня. Мы уже несколько программ говорим о возглавлении, и пример возглавления мы видим как раз в 37 главе книги пророка Иезекииля. Мы получаем Божью божественную жизнь, мы соединяемся вместе под главой Христом, мы созидаемся в тело Христова и становимся Его совокупным воином. Кстати, именно такая последовательность в послании к Ефесянам. Сначала мы были мертвыми, затем мы ожили, мы сегодня созидаемся как тело и становимся его воином для ведения духовной войны. Так, путем возглавления, Бог одерживает свою победу.
Это замечательно, потому что именно этот фактор смерти повредил человека настолько, что человек остался без главенства и оказался отделенным. Мы все были отделены друг от друга, и все мы были мертвыми. Но благодаря тому, что жизнь Бога вошла в нас, мы поднялись, и мы соединились друг с другом. А теперь, прежде чем мы перейдем к заключительному отрывку, я хотел бы прочитать послание к Ефесянам, 1 главу, стих 10. «Для домостроительства полноты времен, чтобы возглавить все в Христе, то, что на небесах, и то, что на земле, в Нем». Вот что Господь делает сегодня. И мы видим это не только на основании того, что происходит в мире, но и мы видим это по тому, что происходит внутри нас. Все мы переживаем это возглавление для домостроительства полноты времен. А теперь давайте послушаем Witness Lee.
Satan's injection has no administration, because his injection is illegal. But God's
work... Элемент сатаны не поддается управлению, потому что его элемент незаконен. Но Божий элемент в нас находится под управлением. Это греческое слово, обозначающее управление, очень трудно перевести. На самом деле, это то же слово, что и слово «экономика», которое можно перевести или как «управление», «раздаяние», «домоправление» или «управление домашним хозяйством». В древние времена в больших царских семьях всегда были домоправители, и служение домоправителей называлось домоправлением. И домоправитель был не просто рабом, он был очень близким человеком для всей семьи. Он заботился о домашнем порядке. Уверяю вас, в домоправлении, в управлении домашним хозяйством всегда присутствует некоторая сладость. И это не все. Это домоправление является раздаянием. Что значит раздаяние? Никто из моих внуков не слушается меня, но каждый из них очень хорошо слушается бабушку, мою жену. Почему? Потому что у моей жены есть домоправление, которое управляет ими. Она дает им жевательную резинку, когда они ведут себя хорошо. Иначе никакой резинки. Поэтому все эти дети находятся под очень приятным управлением, потому что бабушка управляет ими при помощи сладкого раздаяния. Это раздаяние. Это также своеобразное управление. Послушайте, возглавление происходит посредством сладостного личного домоправления, в котором происходит раздаяние, но не жевательной резинки, а сладостного Христа, раздаяние сладостного снабжения жизни Триединого Бога. Апостол Павел называет это домоправлением благодати Божьей.
Дмитрий, мне очень понравился пример с женой Уитнеса Ли, бабушкой, и тем, как она управляет своими детьми. Это можно сравнить с тем, что происходит в самолетах. А в самолете есть стюарты, есть стюардессы, и у них примерно такая же функция. Они распределяют определенное снабжение между пассажирами. И я думаю, что любой, кто летал когда-либо на самолете, хорошо себе представляет, какую функцию выполняют стюарты и стюардессы. Они дают вам пищу, они следят за тем, чтобы вам было удобно, они присматривают за вами. Это ведь хороший пример, не так ли?
Да, это хороший пример. И, кстати, само слово «стюард» обозначает «управляющий» или «эконом». Но при этом их основная работа не контролировать, не раздавать приказы, а просто раздавать. Они раздают пассажирам самолета пищу, напитки, газеты, подушки, одеяло. И также у них есть некоторые полномочия, чтобы управлять. Да, во время полета именно стюарды и стюардессы говорят вам, когда нужно пристегнуть ремни, когда нужно отключить все электронные приборы и так далее. Можно сказать, что все эти вещи находятся под их управлением, и все пассажиры должны подчиняться им.
Я бы сказал, они управляют этими пассажирами так же, как родители управляют детьми при помощи сладостей, не так ли? А не могли бы вы еще немного пояснить этот термин, который мы переводим как «управление» или «домоправление»?
Хорошо, мы с вами говорили о стюардах на борту самолета, управляющих в большом доме или экономах, ведущих хозяйство богатого человека. Соответствующий библейский термин – это «домоправитель». Павел употребляет его, например, в первом послании к Коринфянам. Этим словом называли как раз управляющего в большом доме, основная задача которого заключалась в том, чтобы раздавать богатство всего дома домочадцам. В греческом языке это слово однокоренное с уже хорошо знакомым нашим слушателям термином «ойкономия», которое переводится как «домостроительство» или «домоправление». С точки зрения Бога, то есть хозяина этого большого и богатого дома, это домостроительство, то есть план по распределению богатства во всех нас, членов его большой божественной семьи. А с точки зрения апостола, это веренное ему домоправление, в котором он должен верно раздавать это богатство. В любом случае, акцент делается не столько на управлении, сколько на раздаянии.
Да, Павел сказал, что это домоправление было верено ему. И именно благодаря Павлу это раздаяние достигло нас сегодня. И поручение церкви как раз состоит в том, что она должна продолжать это раздаяние Христа сегодня. Я хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям, что это греческое слово «ойкономия», из которого произошло современное слово «экономика», переводится в Библии как «домоправление», «домостроительство» или просто «раздаяние». Мы очень часто говорим о Божьем домостроительстве, и, как вы правильно заметили, Дмитрий, это раздаяние богатства Христа, и это раздаяние Божьей жизни в нас, в членов Его тела. И именно это домостроительство является тем ключом, который помогает нам открыть Библию и понять Библию. А вас, Дмитрий, мы благодарим за это общение. Приходите еще.
Большое спасибо. Буду ждать новой встречи с вами.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключении нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение. Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Эфесиным. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.